Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Сердечно-легочная реанимация. Рассказывает сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелек.
Область знаний.
Сегодня мы с вами обсудим сердечно-легочную реанимацию. Для начала давайте поймем, что это вообще такое. Сердечно-легочная реанимация – это процесс, когда мы помогаем сердцу человека биться. Потому что иногда случаются такие неприятные происшествия, из-за которых сердце либо останавливается совсем, либо начинает биться неправильно, то есть не перекачивает кровь по организму. А это на самом деле два состояния. Одно – это остановка сердца. Вы, наверное, видели в фильмах, когда на экране горит такая полосочка, слышен писк, и вот тогда человек не может жить, да, у него сердце не бьется, и прибегают врачи, чтобы его реанимировать. А второе состояние – это фибрилляция желудочков, когда сердце трепыхается, а не бьется нормально. Представьте себе, что птица попала в какой-то селок, начинает там биться. Вот примерно так же может биться наше собственное сердце. И в первом и во втором случае абсолютно сердце не может перекачивать кровь по нашему организму. И, соответственно, человек начинает потихонечку умирать. Все наши органы, кроме мозга, без доступа кислорода могут жить достаточно долго, около часа, двух часов, но, к сожалению, мозг не такой. Мозг может прожить примерно 5-7 минут, и потом начнутся уже необратимые процессы в нашем головном мозге, которые приведут в дальнейшем либо к умиранию человека, либо к каким-то необратимым неврологическим последствиям. Поэтому после того, как сердце человека перестало нормально биться, у нас есть действительно 5-7 минут, чтобы начать сердечно-легочную реанимацию. Вы спросите, а как же так? Ведь если мы задерживаем дыхание, то мы можем задержать дыхание дольше, чем 5-7 минут. Здесь на самом деле разница в том, что когда сердце не бьется, к мозгу не поступает новая кровь, а значит не поступают даже те запасы кислорода, которые хранятся где-то у нас в легких и в целом в кровяном русле. Поэтому задержать дыхание мы можем достаточно надолго, да, рекорд по задержке дыхания около 30 минут. А вот если все кровообращение останавливается, мозг, правда, умрет где-то через 5-7 минут. Это цифры стандартные, средние. На самом деле, если человек спортсмен и много тренировался, то мозг его проживет подольше. Если человек совсем пожилой и старый, то мозг его умрет еще быстрее. Ну и температура окружающей среды тоже важна. Самые лучшие условия для выживания мозга – это утопление в проруби, когда вокруг холодно и мокро. Тогда достаточно долго может мозг прожить, даже если мы начнем реанимацию через 10 минут, возможно, все обойдется. А вот если это какая-нибудь жара, центр города, пожилой человек, то, к сожалению, у нас даже меньше 5 минут, чтобы человеку помочь. Итак, что же делать, да, как помогать человеку? Сразу надо сказать, что сердечно-легочная реанимация никого не спасает. То есть не стоит думать, что если вы начнете давить на грудную клетку человека, он тут же оживет, улыбнется и скажет «спасибо, со мной все в порядке, не давите на меня больше, я пойду». Нет. На самом деле сердечно-легочная реанимация позволяет пациенту дожить до прибытия скорой. То есть именно это мы и пытаемся сделать. Сделать так, чтобы мозг дожил до тех пор, пока приедет врач, до тех пор, пока приедет скорая, и проведет уже полноценную реанимацию. То есть использует дефибриллятор, использует уколы, например, адреналина, который простимулирует и запустит сердце. И вот тогда уже есть вероятность того, что пациент откроет глаза и очнется, ну либо же у него забьется самостоятельно сердце, и он самостоятельно задышит. Поэтому, если пациент никак не реагирует на ваши действия, не расстраивайтесь, так и должно быть. Примерно в 20% случаев они открывают глаза, но вот в 80%, да, они будут лежать и ждать прибытия скорой. Итак, все, преамбула закончилась, давайте разбираться, что же делать и как же спасать человека. А если вы видите, что кто-то лежит на земле, и вы очень хотите ему помочь, нужно следовать небольшому простому алгоритму. И первый пункт – это убедиться в своей собственной безопасности, потому что у всех спасателей есть такое правило, которое называется N+1. Соответственно, спасатель не должен стать дополнительным пострадавшим. N – это количество пострадавших, плюс 1 – это сам спасатель. Так что всегда убедитесь, что вокруг все в порядке, ничего вам не угрожает, никакая машина вас не собьет и дикий волк в лесу не загрызет. Если вокруг все в порядке, вы можете подойти к пострадавшему и проверить, что с ним вообще происходит. То есть для начала нужно оценить наличие у него сознания, потому что если человек лежит на земле, есть очень много вариантов, почему он там лежит. Может быть, он устал и лег спать. Может быть, он находится в состоянии алкогольного наркотического опьянения и тоже спит, и в целом ваша помощь ему не особо-то требуется. И если вы начнете с ним что-то активно делать, он либо очень расстроится, либо вообще на вас как-то сагрессирует. Собственно, поэтому сначала проверяем наличие сознания. Можно окрикнуть человека, позвать его, сказать, да, что с вами, молодой человек, нужна ли вам помощь. И если он не откликается на наш голос, можно аккуратненько его потрогать. Вот врачи скорой рекомендуют трогать человека своей ногой о его ботинок. То есть, по сути, постучать по подошве того человека, который лежит перед вами на земле. Это достаточно безопасно для вас и достаточно сильная стимуляция для человека, чтобы он хоть как-то отреагировал. Даже человек, который сейчас очень глубоко спит после того, как он выпил массу алкогольных коктейлей ночью, он все равно как-то пошевелится, и вы поймете, что этот человек жив. Если человек никак не реагирует, не движется, то мы переходим к проверке дыхания. То есть здесь уже можно подсесть к нашему пострадавшему и постараться почувствовать, дышит он или не дышит. То есть наклониться над его головой, аккуратненько поднести ухо к его носу и рту и слушать в течение 10 секунд. Да, 10 секунд нам хватит, и за эти 10 секунд мы должны услышать 2-3 нормальных вдоха. Если мы слышим один вдох, это плохо, пациент скоро перестанет дышать. Если мы слышим 4-5 вдохов, это тоже очень плохо, значит, что пациент сейчас находится в вагональном состоянии, и скоро его дыхание остановится. Поэтому мы за 10 секунд должны услышать 2-3 нормальных вдоха.
Сердечно-легочная реанимация.
Область знаний.
Как же посчитать до 10 секунд? Да, это тоже иногда бывает проблемой, потому что если вы паникуете, если вы переживаете, видите человека, который лежит и которому вы хотите помочь, вы можете считать примерно так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, все, посчитал, да, и, конечно, за это время, когда вы так скороговоркой посчитали, вы не успеете оценить нормальное состояние дыхания человека. Поэтому, если вы прям сильно переживаете, лучше вставляйте дополнительные слова между своими цифрами. Например, считайте так: 1000 раз, 1002, 1003. И так далее. Это позволит вам именно отчитать 10 секунд, а не 5 секунд или не 4 секунды. И вот если за эти 10 секунд мы не услышали 2-3 нормальных вдоха, мы понимаем, что человеку точно нужна помощь. То есть он у нас без сознания и не дышит. А если вы обыватель, не врач, то не стоит проверять пульс у такого человека, потому что он вас может только запутать. Если вы случайно примете за пульсацию какое-нибудь подергивание мышц у человека, можете не оказать ему помощь, или наоборот, если вы будете очень долго искать пульс и потеряете драгоценное время, то это скорее нам навредит. Поэтому про пульс мы в данном случае забываем, ведь если человек не дышит, то сердце у него тоже скоро остановится. Да, существует небольшое окно, когда пациент еще дышит, но сердцебиения у него уже нет. И также есть небольшое окно, когда сердцебиение есть, а нет дыхания, но это все где-то в рамках 2 минут закончится. Поэтому если пациент не дышит, то мы считаем, что и сердце у него не бьется. Что же делать дальше? А дальше надо вызвать скорую, потому что, как я вам сказал в начале, сердечно-легочная реанимация – это только способ пациента дожить до прибытия скорой. Если скорая не будет вызвана, то мы с вами можем сколько угодно пациента реанимировать, и час, и два, и, возможно, никакому итогу мы не придем. Пациент просто умрет, потому что мы устанем его качать, а помощи рядом не будет. Поэтому после оценки сознания и дыхания тут же вызываем скорую помощь. Телефоны в России, думаю, вы знаете, 03 все еще работает, но и 112 работает чуть лучше, поэтому звоним либо 03, либо 103, либо 112. Все эти телефоны вам подойдут. И после того, как вы позвонили в скорую, вам нужно сообщить всего несколько вещей. Там, конечно, оператор вам поможет, но для экономии времени давайте их тоже обсудим. Надо сказать, во-первых, где вы находитесь, это самая важная информация, потому что если связь вдруг оборвется, то оператор будет знать, куда направить машину, чтобы вообще выяснить, что происходит. Так что сначала называем адрес, желательно как можно более точно. Если вы на улице, то номер дома, где вы лежите, ну, вернее, лежит пациент, с которым вы сейчас находитесь. Если вы в помещении, то назвать этаж и кабинет, и комнату, где вы располагаетесь. А после этого уже сказать о количестве пострадавших, то есть 1 человек, 2 человека, 3, об их возрасте, потому что для ребенка приедет другая скорая, детская реанимация, и сказать, что произошло с пациентом, потому что на разные вызовы скорая едет с разной скоростью. Если вы говорите, что пациент без сознания и без дыхания, то есть он не дышит и сердце у него не бьется, то скорая приедет гораздо быстрее, потому что это будет более приоритетная задача. Если вы же скажете, что пациент без сознания, но дышит, спит и ожидает скорую, то скорая приедет где-то в течение часа, а может быть и дольше, потому что этому пациенту особо ничего не угрожает. Итак, после того, как мы с вами вызвали скорую помощь, мы готовы оказывать пациенту непосредственную сердечно-легочную реанимацию. Что же будем делать здесь? Мы с вами должны давить на грудную клетку пациенту, для того, чтобы его сердце сокращалось и перекачивало кровь вместо его самого. И это сделать не так уж просто. На самом деле, если вы хотите в совершенстве овладеть этой техникой, то вам нужно пройти курс по сердечно-легочной реанимации, где читают теорию на протяжении пары часов, потом на протяжении 3-4 часов отрабатывают навык в разных условиях, и вот тогда можно точно сказать, что вы стали экспертом в оказании СЛР. Примерно так учатся врачи и медперсонал для того, чтобы уметь оказать помощь всем вокруг и в больнице в том числе. Но поскольку мы сейчас с вами находимся на радио и не можем отработать навык прямо вот здесь вот и сейчас, мы с вами обсудим только теоретические аспекты, но если вы хотите, вы можете взять любую подушку, которая есть у вас дома, положить ее перед вами на стол или на диван и пробовать повторять все, что я вам рассказываю. Итак, подушка перед вами, это ваш пострадавший, ваши руки находятся над подушкой, и мы готовы что-то с ней делать.
Сердечно-легочная реанимация.
Область знаний.
После того, как мы оценили дыхание у нашего человека, расскажу вам одну маленькую особенность. Попробуйте сейчас опустить подбородок вниз и подышать пару раз, а потом запрокинуть голову назад, так чтобы у вас открылась шея, и тоже подышать. Сейчас вы должны понять, что когда голова запрокинута назад, дышать гораздо легче, потому что у нас распрямлены дыхательные пути. В таком состоянии язык не может запасть, у пациента горло не пережато, и воздух проходит значительно лучше. И вот в идеале все действия, которые как-либо связаны с дыханием, выполнять именно на разогнутой голове пациента, чтобы вы видели его шею перед собой. И в идеале, конечно, даже дыхание пациента проверять именно так, запрокинув его голову немножечко назад. Поэтому, если вы готовы потрогать человека, который лежит перед вами для оценки его дыхания, то вот в тот момент, когда вы оцениваете дыхание, тоже запрокиньте его голову. Так будет лучше, так вы яснее почувствуете, дышит он или не дышит. А сейчас, когда мы будем реанимировать пациента, голову тоже можно оставить запрокинутой. Конечно же, знаете, что сердечно-легочная реанимация – это компрессия грудной клетки и вдохи, потому что всегда видели это в фильмах, как кто-то давит на грудную клетку, а потом делает дыхание рот в рот. Вот сразу обсудим дыхание рот в рот. Его, конечно, полезно делать, и оно позволяет человеку лучше адаптироваться, лучше насыщать кровь кислородом, но делать его совсем не обязательно. Если это какой-то ваш знакомый человек или приятный вам человек, то, конечно, вы, недолго думая, сразу начнете делать дыхание рот в рот, и это правильно. Но если вы видите человека впервые, это какой-то человек с улицы, возможно, даже без определенного места жительства, то никто, конечно же, никогда не захочет целовать его и делать вдохи и выдохи. Поэтому дыхание рот в рот можно просто не делать. Вот прям забыть про него и делать только компрессию грудной клетки. Все потому, что когда мы сдавливаем грудную клетку человека, воздух немножечко ходит туда-сюда. Да, не так классно, если мы делали дыхание рот в рот, но все-таки ходит, поэтому человек не задохнется. И поэтому смело можно забывать про дыхание рот в рот, если вам неприятно или у вас нет специальных лицевых экранов или других средств, которые есть у врачей. Итак, забыли про дыхание рот в рот и начинаем делать компрессии. Для того, чтобы достаточно сильно давить на человека, ваши руки должны быть сложены одна над другой, то есть одной ладонью своей руки вы накрываете другую свою руку. Ставите руки прямо в центр груди человека, туда, где у него находится грудина, и начинаем на прямых руках давить на нашего человека. То есть руки в локтях не сгибаем, вам будет просто тяжело так давить, и стараемся следить, чтобы эти руки были максимально прямыми. И дальше давим. Как надо давить? Если мы делаем все-таки дыхание рот в рот, то мы делаем 30 нажатий, потом 2 вдоха. Если мы не дышим рот в рот, мы просто давим бесконечно. Давим, давим, давим. Можно даже не считать, сколько раз вы надавили на человека. Продавливать нужно на глубину примерно 5-6 сантиметров. Вы, конечно, не будете сидеть с линейкой, так что если вы давите на человека в жизни, смотрите, чтобы грудная клетка немного проминалась. Вот если она проминается под вашими руками, то это примерно 5-6 сантиметров. Если вы делаете СЛР взрослому человеку, вы практически не сможете его раздавить так, чтобы нанести ему какой-то вред. Все-таки грудная клетка довольно жесткая у нас с вами. Поэтому если грудная клетка проминается, все в порядке. Если вы давите, она никак не движется под вашими руками, вы давите недостаточно сильно. Нужно давить сильнее. Сразу скажу, что да, может сломаться ребро у человека. Если сломалось ребро у человека, то вы неправильно поставили руки. Не прямо на центр грудной клетки, не прямо на грудину, а немножко в бок. То есть поставили куда-то на сочленение ребра и грудины. Если вы почувствовали, да, услышали этот хруст и поняли, что у человека сломалось ребро, все, что вам нужно сделать, это немножко переставить руки более в центр грудной клетки. И не обращая на это внимания, продолжать сердечно-легочную реанимацию. Потому что от сломанного ребра никто не умирал еще, ну практически. А вот от остановки сердца умирают достаточно часто. И как мы с вами давим? Давить нужно с частотой примерно 100-120 нажатий в минуту. То есть это достаточно часто, это примерно 2 нажатия в секунду. А если вы не можете в голове отсчитать, да, 2 нажатия в секунду, то вы можете петь про себя одну из песен. Например, есть такая песня «Stayin' Alive», которая считается достаточно популярной в кругах реаниматологов, и под нее как раз учат врачей делать реанимацию. Ну, если вы приверженец русской поп-культуры, то можно петь, например, «Вместе весело шагать по просторам» и делать СЛР под этот ритм. Он как раз тоже укладывается в 100-120 нажатий в минуту. И после этого продолжаем так давить на человека, сидеть рядом с ним на коленях, с прямыми руками и выполнять нажатия на грудную клетку на глубину 5-6 сантиметров с вот этой частотой 100-120 нажатий.
Сердечно-легочная реанимация.
Область знаний.
Итак, когда следует остановиться в выполнении нашей сердечно-легочной реанимации? На самом деле есть строго оговоренные правила, когда стоит бросать СЛР. Если мы находимся с вами в больнице, в реанимации, там есть правило 30 минут. То есть реаниматолог в больнице делает СЛР 30 минут и после этого считает, что пациента спасти нельзя и констатирует его смерть. Вот на улице такого правила нет, потому что у нас нет дефибрилляторов, у нас нет специальных лекарств, которые запускают сердце, временных правил и рамок нет совсем. И когда же мы можем закончить сердечно-легочную реанимацию? Можем закончить, когда мы совсем устали, буквально вот выбились из сил, готовы лечь рядом и заснуть. Но что поделать, да, продолжать не можем, придется останавливаться. Второе, это когда нам стало небезопасно, что-то случилось вокруг нас, сгорелся дом, началось обрушение, повторные толчки землетрясения, тоже бросаем, спасаем свою жизнь. Следующий вариант, это если приехала скорая помощь, понятное дело, да, мы перестаем реанимировать человека и передаем специалистам его тело на дальнейшие реанимационные мероприятия. И следующий вариант – это если пациент все-таки ожил, да, если мы почувствовали, что он задышал, поняли, что у него забилось сердце, он как-то закряхтел, заворочился, то тогда тоже мы останавливаемся в наших реанимационных мероприятиях и радуемся тому, что спасли пациента. Все, есть только вот эти четыре варианта. При всех остальных вариантах мы не останавливаемся. Даже если скорая не едет еще уже 2 часа, а мы 2 часа реанимируем нашего пациента, это нормально. Существовали случаи, когда после 2 часов реанимации пациент выживал и оставался даже без неврологических нарушений. Но это была маленькая девочка, которая утонула в проруби, да, поэтому контекст, конечно, тоже важен. Если это жара, лето и пожилой человек, 2 часа сердечно-легочной реанимации он, скорее всего, не выживет, но не нам с вами об этом судить. Так что мы делаем все, что можем, а потом уже передаем скорой. И надеемся, что скорая доедет примерно, да, за 10, 15, 20, 30 минут, а не больше. Если вы понимаете, что скорая приедет не скоро, и вы уже сильно устаете, то всегда можно кого-нибудь позвать себе на помощь и очень быстро обучить помощника, потому что врачи обычно работают в паре. Давить на грудную клетку человека реально тяжело, правда, прям очень сложно, и обычно даже взрослые люди, мужчины, устают где-то через 15 минут такой реанимации, поэтому каждые несколько минут, 5 минут, 10 минут, врачи меняются для того, чтобы не устать и для того, чтобы пациент дольше оставался в живых. Поэтому, если вы понимаете, что вы можете кого-то позвать себе на помощь, конечно же, зовите кого-нибудь себе на помощь. Толпа вообще должна вам не мешать, а помогать. Поэтому постарайтесь обсудить с толпой, что происходит, объяснить, что вы где-то услышали, как делать СЛР, да, может даже рассказать, что вы проходили курс по СЛР, или просто где-то читали об этом и примерно представляете, что делать. И также вкратце объяснить вашему коллеге, которого вы привлекли из толпы, что нужно делать. Рассказать, как ставить руки и как давить на человека. Он очень быстро обучится, и потом, пока вы будете отдыхать, он продолжит ваше дело. Теперь по поводу того, правильно ли вы выполняете СЛР. Возможно, по такому голосовому описанию вы что-то будете делать неправильно. Но если вы хоть как-то делаете СЛР, это гораздо лучше, чем если мы просто оставим человека на земле без помощи. Потому что если вы делаете СЛР хоть как-то, есть немалый шанс того, что вы делаете хоть что-то правильно. Есть шанс того, что вы хоть как-то сдавливаете сердце, что кровь хоть как-то циркулирует по организму. Это поможет нашему человеку прожить немножко дольше, дождаться прибытия скорой помощи. Если же вы не делаете ничего, а просто смотрите, то это, конечно, гораздо уменьшает шанс нашего пациента на выздоровление. Но по закону вас никто не может обязать делать сердечно-легочную реанимацию. По сути, по закону вы должны только вызвать скорую помощь, то есть не оставить человека в беде. Если вы вызвали скорую помощь, то все уже прекрасно, да, с вас вся ответственность снята, вы дальше не обязаны следить за пациентом, не обязаны сидеть с ним до прибытия скорой помощи и не обязаны делать ему СЛР. Так что это все ваше личное усмотрение и ваша личная гражданская позиция. И, соответственно, когда вы делаете сердечно-легочную реанимацию, а лучше, да, если у вас будут какие-то свидетели, которые все это видят, понимают, что вы хотите помочь, и тогда любое дело, которое, возможно, да, кто-то возбудит против вас, если там пациент в итоге умрет, у него все украдут, нет, да, вас никто не осудит за это, потому что если у вас будет хоть один свидетель, который скажет, что вы правда помогали, вы правда старались делать компрессии, делали что-то похожее на сердечно-легочную реанимацию, то вы будете, конечно, оправданы, потому что это дело благое, и в целом все врачи за то, чтобы люди старались помогать умирающим, да, и для того, чтобы вообще людей, которые погибают от сердечно-сосудистых проблем, становилось у нас в стране меньше.
Рассказывал сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, инструктор Европейского совета по реанимации, психиатр Дмитрий Шелик.
Область знаний.